чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Иисус, младенец Иисущих, совершил еси хвалу, враг Твоих ради ежи разрушить и врага имесника, яко узри небеса дела пец Твоих. Луну и звезды яже Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его. Умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью увенчал еси его, и поставил еси его над делы руку Твоею, вся покорил еси под ноги его, овцы и волы, вся еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Вика, вот вы сказали о том, что в свое время вы пришли, говоря обычным житейским языком, вот как вы сказали, к слепой женщине...
Верочке.
Верочке, да. Почему такое доверие к такому человеку? Откуда вы о ней узнали? И что вы увидели такого, чего не видели в других людях? И вообще, как эта встреча состоялась?
Эта встреча состоялась, вообще-то, очень удивительным образом. Поскольку я была не воцерковленным человеком, но я понимала, что мне где-то нужно с Богом встретиться. И считала, что я должна искать. И очень часто ходила в различные крестные хода, старалась паломничать. Вот так вот однажды я решила присоединиться к одному крестному ходу. Сразу с работы обувь поменяла и присоединилась. А иконы у меня не было. И вот мне в храме выдали иконку. Я на нее посмотрела. На иконке была изображена бабушка в белом платочке с закрытыми глазами.
Матронушка?
Конечно. Я посмотрела, думаю, не знаю, кто это такая, расстроилась и иду. И понимаю, что так я далеко не зайду никуда. Мне нужна какая-то помощь для того, чтобы идти, потому что это 5 дней пути. И я обратилась к ней с такими словами: «Я не знаю, кто ты, но пошли мне человека, который бы мне рассказал о тебе что-нибудь». Я еще даже не знала, что есть такие книги, там «Жития святых». В конце первого дня пути ко мне подходит женщина и просит: «Благословить и приложиться к вашей иконке». Говорит: «Это же Матрона Московская». Я говорю: «Да». Она говорит: «А вы знаете, что в Ботничах тоже есть слепая женщина, старица, ее зовут Вера, и она очень похожа на матушку Матронушку». Я говорю: «Нет, ничего такого не знаю». Она говорит: «Вот я к ней езжу, у меня благословение моего духовника, я к ней езжу раз в неделю». Ну, поскольку я тогда занималась темой инвалидов, я, естественно, достала там какие-то денежки у меня было и старенькой слепой бабушке передала денежки. Через какое-то время я опять встретила эту женщину уже после крестного хода, там, через 2 месяца. И она мне говорит: «Вы знаете, я ваши денежки передала Верочке». Она заулыбалась и сказала: «Пусть Виточка ко мне приедет». Я приехала к ней на сочельник. То есть где-то с момента, когда я о ней узнала, до момента нашей встречи прошло 5 месяцев.
Ну, почти полгода, да?
Да. Мы приехали, меня представили. Я стала перед ней на коленки, и она обняла мою голову. И я плакала, и она плакала. Кукушка на часах, она уже охрипла кукукать. и сообщает, что пора уезжать, и уже нас ждет давным-давно последняя маршрутка. Понимаете, человек находится совершенно в другом состоянии. Он как бы обнимает тебя любовью. Этот человек состоит полностью из любви. В этой любви такая жертвенность, которая нам совершенно не присуща.
Хотелось бы еще, чтобы вы сказали, что вообще о ней известно. Откуда она? Хоть какой-то духовный путь, что прошел человек?
Вера никогда о себе не рассказывала. О Вере рассказывала мне ее тетя Ксения. Она говорила, что Вера была слепой от рождения, но этого сначала никто не заметил. У нее был старший братик. Папа оставил семью, и их воспитывала мама, и оставил сразу после рождения Верочки. И тетя рассказывала, что вдруг она увидела, что Вера играется, когда сама с собой, она перед собой так вот машет ручками, улыбается. И тогда они определили, что что-то не так. По врачам как-то ее повезли. И уже где-то в районе 6 лет ее брат Григорий говорил, что в районе 9 лет ее должны были отвезти в Одессу. Федоров был врач, чтобы он сделал ей операцию. Уже все было там договорено. И она должна была ехать. И утром Верочка проснулась, попросила маму, чтобы никуда не ехать. Мама спросила, почему. Вера сказала, что я сегодня видела Божью Матерь, и она мне сказала, что, девочка, ты должна остаться слепой. Брат уже перед смертью, его уже нет живых, приезжал к нам в обитель, и я с ним разговаривала. То есть пыталась то, чего мы не знали, как-то, знаете...
Ну, восполнить эти...
Восполнить дел. Какой-то материал.
Ну, а вот это доверие, оно основывалось помимо того, что вы это почувствовали, эту любовь безграничную, а еще что вокруг происходило? Вот ее отношение к людям, каким образом через нее для других людей открывалась воля Божия?
Когда я уже с ней познакомилась, это было где-то 2000 год. Людей уже достаточно много приезжало. Она уже не очень хорошо себя чувствовала, очень слабое здоровье у нее было. Помимо того, что она была слепая, у нее от высокой температуры сгорели легкие. И она не могла дышать, ей было очень тяжело. И когда-то мы спросили у келейницы, сколько человек вот в день приезжает. И мне сказали, где-то около 150. Я видела, когда приезжали очень больные люди. И сама нередко привозила к ней людей больных. Если она не могла их принять, как она просила прощения, с каким смирением, с какой любовью к ним, с каким участием.
А вот как проявлялось отношение священства, например? Ведь это же для кого-то может быть соблазном. Многие батюшки, естественно, они говорят о трезвении, об аккуратности, потому что мы знаем, действительно можно столкнуться с чем угодно и очень повредить себе самому. Каково отношение священников было?
Вы знаете, по поводу аккуратности, я с этими батюшками совершенно согласна. Действительно, нужно быть аккуратными. И когда я встречала на протяжении там, этих 10 лет нашего знакомства с Верой священников, которые отрицали там, какие-то у нее духовные дарования, я никогда ни внутренне их не осуждала, ни с ними не вступала в спор. Потому что лучше, мне кажется, перестраховаться. Очень много священников к ней приезжало. Приезжали и владыки, приезжали и келейники, которые сегодня уже тоже владыки, приезжали священники. Когда Вера умерла в 2010 году, я могу вам сказать, что ее на руках несли и священники, и монахи, пели Пасху. Это было на Николая Чудотворца. Причем перед смертью своей она сказала, что приходил Николай Чудотворец, и он меня заберет.
То есть она знала день и время своей кончины. А вот какие незабываемые случаи, что вот происходило? Вы, наверное, же понимали, что рядом с вами находится какое-то явление необыкновенное. Может быть, приходило в голову что-то записывать, запоминать?
Вы знаете, есть много людей, которые с ней встречались. И я думаю, что, может быть, кто-то был более разумным, чем я в то время, потому что она, конечно, меня окормляла. И обитель, которую мы сегодня строим, мы строим по ее благословению, по ее молитвам. Но когда она спросила у меня, Может быть, ты хочешь что-то спросить у меня о себе? Я сказала: Вера, мне ничего не нужно. Я все знаю. И так я никогда у нее ничего не спрашивала.
А если ее не спрашивали, она сама ничего не навязывала?
Никогда, никогда. Если человек не задавал вопрос, Вера сидела молча, тихо, скромно и просто молчала.
И, очевидно, молилась, да? Она пребывала в молитве все.
Если вопрос был сложный какой-то, она говорила, например, нужно помолиться. Там какое-то время сидела тихонечко, молча, а потом говорила там, сделать вот так, или сделать вот так, или воля Божья такая.
Вот на вашей памяти или с вашими близкими, может быть, друзьями, на кого повлияло ее благословение, например, или ее совет, или ее какое-нибудь предостережение?
На очень многих. Она же благословляла поступать в семинарию, там, предположим, приехал парень, он приехал взять благословение поступать на физмат. Вера сказала: нет, ты идешь пономарить в такую-то церковь, и в этом году поступаешь в семинарию. Священник Одесской епархии, бывший футболист Черноморца, приехал, они были духовные чада у Веры, и он, и жена, вся семья. И Вера сказала поступать в Одесскую семинарию, становиться священником. Он не захотел, поломал ногу. Было время подумать. Сейчас замечательный священник, замечательная семья у них, храм чудный.
В каких моментах вашей жизни, вот, о которых можно говорить, ее благословение повлияло?
Однажды меня вызвал священник, где я работала в храме, и попросил поехать посмотреть участок земли в Киевской области. На что я сказала, что мы уже достаточно, в общем-то, объектов освоили, строим. И тогда он, зная мое отношение к Вере, говорит, что Вера дала 300 гривен и сказала поставить крест на этом месте. И, конечно же, я поехала.
Ну, 300 гривен – это очень маленькая сумма.
Ну, конечно, ну, у нее не было других денег. Понятное дело, что это было ее благословение. Когда мы уже начали поднимать какие-то такие исторические факты, почему здесь, что это за земля, оказалось, что это центр Ясногородского плацдарма. 43-й год, переправа через Днепр. Один из плацдарма. Букринский, Ясногородский и знаменитый Лютежский. Так вот, с Ясногородского плацдарма немцы думали, что Красная Армия будет наступать. И они сбросили туда все свои силы, всю свою технику, все, что у них было. Мы за 10 лет существования обители, то есть с момента основания, провели 9 захоронений. На сегодняшний день перезахоронений мы вместе с поисковыми отрядами Вышгородского района находим останки солдат, которые погибли. 435 человек. Это капля в море. Но это Вера на благословение. И когда я к ней приехала и сказала: Вера, я куплю вагончик, и мы поедем туда, она сказала: Бог благословит, давай попробуем. Поэтому по ее благословению, по ее молитвам.
Вика, а все-таки как обитель, вот вы же не монахиня.
Будем говорить слово обитель как приют для людей, которым нужна помощь.
То есть дом, где совершаются дела милосердия. Свою социальную работу, заботу о людях там с ограниченными возможностями, инвалидов, вы не оставляете?
Нет, у нас есть сестричество Марии Магдалины. Сестры сестричества на протяжении 7 лет посещали женскую колонию. Мы взяли 15 человек, женщин, заключенных после освобождения.
Взяли по своей опеку?
На протяжении 7 лет мы ездили в колонию. Мы создали там церковь. Я ездила к владыке Августину, и туда выделили священника. Там раз в неделю приходит священник из Троицкого собора. Их причащают, исповедуют. Мы столкнулись с такой проблемой, когда они выходят уже на свободу, они никому не нужны. И очень многие стали проситься и говорить о том, что мы выходим. И у меня не было возможности отказать им в какой-то помощи, потому что приезжать, проповедовать — это одно, то есть это слова. А слова не всегда должны быть подкреплены каким-то делом. Таким образом возникло желание у меня создать эту обитель И приехала я туда в вагончике вместе с ними в 2005 году с двумя заключенными в лес, без воды, без света. И так вот мы начинали нашу жизнь. Вы знаете, из 15 человек, которых мы взяли...
Женского пола?
Только женского. Это Черниговская женская колония. Это бывшая колония строгого режима. Сейчас уже такого нет, но там первоходок нет. Там женщины с хорошим стажем. И 10 лет, и 15, и 27, и 30.
То есть с серьезными преступлениями. Как вам кажется, почему человек вот приходит к такой жизни? В силу обстоятельств или такой сильной внутренней поврежденности? И насколько реально выйти из этого, прийти действительно к покаянию? Как-то вы анализировали, ну, как-то ведь обдумывали это?
Безусловно. Вы знаете, каждая жизнь, каждый человек – это действительно тайна Божья. В миру можно редко встретить людей такой преданности, такой благодарности, как мы встретили среди заключенных женщин.
Ну вот вы когда-нибудь думали, вот почему человек совершает, например, убийство? Ведь это редко бывает, что это вдруг вот случайно взял и убил.
У нас было две женщины с такими тяжелыми преступлениями. У одной и у другой было по два убийства. Одна была женщина 50 лет, другая 35. Я вам хочу сказать, мое вообще-то отношение к колонии, это, знаете, как монастырь сатаны. Сами заключенные говорили, что придя туда с каким-то мелким воровством, как-то по недоразумению или с мелким преступлением, за полгода ты обучаешься всему. Самое тяжелое, что бороться с чем было тяжело, это с ревностью. Вот завистью, ревностью. Вот эти вот женские качества, которые в женской, там и было 1200 человек, в такой женской среде, когда друг за другом подсматривают, подслушивают, доносят. Очень тяжело было с этим бороться. Понимаете, они как бы, видя в нас друзей, кто-то видел маму, кто-то видел дочку, кто-то видел сестру, кто-то единственного человека, которого как бы...
Отдушины.
Да, они все равно ревновали друг друга, у них было такое соперничество, кто ближе. Вот это вот был самый неприятный такой момент. Вообще хорошие девчонки. Ни одна из них назад не вернулась в колонию. Все устроились социуме. Кто-то замуж вышел, детей нарожал. Все работают. Ну, кто-то умер, конечно, потому что уже возраст и здоровье.
Ну, а вот на ваш взгляд, как вот из таких тяжелых преступлений на ваших глазах очевидно происходило это чудо Божие преображение, когда человек через веру, ну, благодаря храму, таинствам, вот он менялся?
Вы знаете, любовь, она делает чудеса. Когда-то один священник меня спросил, зачем они тебе нужны? Я ему ответила, я их люблю. 7 лет мы проездили к ним, -30, у нас не было транспорта. Мы передавали им передачи. Для того, чтобы передать там килограмм конфет, мы должны были каждую конфету снять с нее
фольгу.
Фольгу, да. Если мы что-то передавали, когда им паковали вот эти там, по 30, например, передач, нужно было полностью пересыпать порошок, размотать мыло. Каждую конфету нужно было отделить от бумаги, составить вот такие списки, что мы передаем, сколько пар носков, для каждого человека индивидуально.
А мы – это сестры, да?
Ну, вот я и сестра Антонина, мы занимались тогда колонией. У нас это занимало ночи. Потом мы ехали туда, она передавала эти посылки, эти передачи, а я приходила к ним и начинала им рассказывать о жизни Иисуса Христа на земле.
То есть проповедовать.
Да, проповеди апостольской. Мы говорили о страстях, о том, что у них-то происходит. Мы начинали читать псалтерии у нас. Из 1200 на тот момент было женщин осужденных. 80 человек читало псалтерь каждый день. Вот, у нас было по 20 человек. Такие
20-ки, да, по кафизме.
20-ки по кафизме в день.
И это вы сами наладили, а кто-то из священства принимал участие?
Потом уже, да, потом уже попросили владыку Августина. Я к нему ездила, и выделили священника, очень хороший батюшка, очень мягкий, и поэтому они видят в нем тоже отдушину. Я не знаю, сейчас, может быть, кто-то другой, Но тогда был отец Артемий из Троицкого собора.
Сколько вот так вы окормляли?
7 лет.
Вика, вы сказали, что жизнь у этих преступниц, которые пришли к покаянию, она менялась. А вот, может быть, удалось совершить какие-то очень важные вещи, конкретные, помочь этим людям? Не только просвещением, а в жизненных тяжелых ситуациях. Есть какие-то примеры?
Да, есть пример. Однажды, в очередной раз, когда мы приезжали в колонию, ко мне подошла женщина и попросила меня, чтобы я зашла вместе с ней в детский дом. Ну, я сказала, что зайду. Пообещала и не зашла. И так она меня встретила второй раз, третий раз, и я к ней не заходила. И тут она меня встретила в какой-то очередной раз и говорит: «Видите, вы не заходите, а у меня там сын, и я бы очень хотела, чтобы вы его увидели». Ну, пришлось зайти. Я зашла, увидела этого мальчика.
Сколько ему лет было?
Тогда ему было 2 годика. Вот, звали его Андрюша. И она мне сказала, что когда этому ребенку исполнится 3 года, его отправят в детский дом. А она будет продолжать находиться в колонии, отбывать свой срок. И тогда как-то мое отношение, знаете, у меня сердце как-то... Я представила себе ситуацию, когда человек рождается в колонии, живет в колонии, потом он едет в детский дом. И я спросила себя, что он видел, этот ребенок, и что он увидит, и какая у него перспектива. Я пригласила эту мамочку приходить к нам в церковь и читать псалтырь и молиться о том, чтобы Господь каким-то образом, ну, исправил эту ситуацию и помог ее ребенку. Она согласилась. Когда ребенку уже было 3,5 года, его действительно уже начали готовить к отправлению в Прилуки, в детский дом. Мы попросили бабушку, чтобы она оформила опекунство. Бабушка отказалась. У меня не было никаких возможностей ей помочь. И когда я приезжала, она все время плакала. Звали ее Лариса, эту женщину зовут ее Лариса. Она говорила: «Вика, помоги моему ребенку, не бросай моего ребенка. Сделай что-нибудь. Но я знаю, что ты сделаешь». В общем, мы обратились к Нине Ивановне Карпачевой. Она тогда была омбудсменом Украины. И при ее активном участии и помощи ее маму оказалось проще освободить на 2,5 года раньше по УДО, под нашу ответственность, чем каким-то образом
решить судьбу ребенка.
Вопрос с ребенком. После того, как мама оказалась на свободе, мы начали активно вытаскивать из детского дома ребенка. Этот процесс у нас занял 9 месяцев. Мы его рожали все. Таким образом, у нас есть коллективный ребенок. Ему сегодня уже 13 лет.
И как жизнь сложилась и у мамы, и у него?
Мама работает в магазине продавцом, а ребенок ходит в школу, очень любит нас всех. Он все помнит. Он помнит, как мы его забирали, он помнит, как мы его поздравляли, он помнит, как я к нему приезжала. Он абсолютно все помнит.
И они при храме оба?
Да, конечно.
И мама, так же, как читала псалтирь, она участвует в богослужениях?
Мама причащается, исповедует. Конечно, псалтирь она уже не читает, она уже думает, как бы там устроить свою личную жизнь, но, вы понимаете, ее поведение ничем не хуже, чем поведение обычного мирского человека, у которого биография совершенно чистая и нет в ней каких-то темных пятен.
Вот, пожалуйста, вы смогли с Божьей помощью сохранить судьбы 2 людей и, можно сказать, маленькую семью. Этому цены нет. И вот, слушая все это, мне вот просто приходят в голову слова великого доктора Гааза, который говорил: «Спешите делать добро».
Однажды я спросила у Веры, что самое главное для человека. И она мне сказала: «Любить. Человек должен учиться любить». Тогда мне было непонятно. Когда она мне говорила: «Ничего не нужно, просто молись». Вот это «просто молись» мне было непонятно. «Просто любить» мне было непонятно. Сейчас кое-что я уже, наверное, начала различать и понимать, о чем она говорила.
И вот получается, что все таланты должны быть направлены на служение Богу, будь то архитектура, рисунки киотов, вышивание, что угодно, или вот социальная работа, которая гораздо еще сложнее и тяжелее. Хочется вот пожелать вам помощи Божией, а нам всем, кто вот слушает, радиослушателям, и нам спешить действительно делать добро. Спасибо вам, всего вам доброго.
Спасибо вам. Однажды я приехала к Вере и задала ей вопрос: «Вер, я читала «Мытарство Феодоры». Скажи мне, что находится в ларце? Когда Феодора проходила мытарство, и ей нечем было.
Ну, образно говоря, откупиться, да, от мытари.
Откупиться, да. То что-то доставалось из этого ларца, и это был откуп. И Вера мне сказала: какая ты хитренькая, хочешь все знать. Там была милостыня и напрасная клевета.
Спасибо, помощи вам, Боже, всего вам доброго.
Спасибо вам всем, Божья помощь.
Вы прослушали окончание интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя святой равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй меня, Господи, яко немощен есть. Исцели меня, Господи, яко сметошася кости моя. И душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, на коле. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. И устыдятся зело вскоре.